Здравствуйте. Давайте поговорим сегодня о качелях, на которых качается каждый автор. На самом деле на них качается каждый человек, даже если он не пишет совсем ничего, даже если он не копирайтер вовсе. И качели эти называются «Я прекрасна», «Я талантлив», «У меня великолепно получается». Или, может быть, все это просто никому нельзя показывать. Когда мы что-то идеализируем и обесцениваем. Вот про что этот механизм. Я вела занятия сегодня в 8-м потоке школы копирайтинга. И были вопросы, я слышу их каждый поток. И от читателей тоже получаю. Поэтому я подумала, что эта тема очень-очень актуально. Возможно, и для вас тоже. Копирайтеры спрашивали меня сегодня вот о чем. Первый вопрос был такой. Я сдаю текст, и я переписала его уже много раз. И сдаю только потому, что уже дедлайн. И я понимаю, что там много еще можно исправлять и улучшать. Как понять? Как понять, что пора остановиться в этих улучшениях? Как понять, что текст получился, что он хорош? Только по оценке читателя или по оценке заказчика? А второй вопрос тоже был такой очень типичный. Он был про то, что я так боюсь показывать мой текст, особенно когда только начинаю работать с новым человеком. И я готова прыгать просто до потолка, когда это нравится, когда текст принимают. Что это за качели между все прекрасно-прекрасно и получилась какая-то ерунда? На самом деле так работает механизм идеализации и обесценивание очень типичный, и с ним сталкивается каждый, и я, конечно, не исключение. Давайте разберем, как вообще устроена идеализация, почему мы так к ней склонны, и почему мы можем измениться и однажды перестать качаться на этих мучительных качелях. Дело в том, что идеализация, она совершенно нормальна и естественна, когда мы маленькие. И для того, чтобы чувствовать себя безопасно в огромном мире, когда-то мы идеализировали маму и папу, и они казались нам богами, всемогущими. Знаете, когда у вас уже есть собственные дети, и вот они становятся подростками, и ты вдруг перестаешь чувствовать себя этой богиней, волшебницей, которая может обнять, купить мороженое, предложить пойти в кино вместе с друзьями. Потому что это больше уже не работает. Потому что совершенно естественно и как раз очень хорошо и нормально, когда ребенок становится подростком, и мама, и папа перестают быть всемогущими. Это говорит о том, что он растет, и вы создали безопасное пространство, в котором ребенок может разрушить идеализацию вас. И в какой-то момент, как помните, и маятник, качнувшись влево, качнется вправо. Когда он качнется вправо, вас сметут с этого трона и обесценят. И мы растем, и в какой-то момент понимаем, что бунт прекратился. И наши родители не такие уж ужасные, как когда-то были прекрасными, не такие глупые, не такие отстающие. Они просто люди со своими характерами, слабостями. У них есть за что любить, и есть к чему относиться снисходительно. И если вы достигли вот такого ощущения, такого отношения к родителям, говорит о том, что вы стали взрослым и перестали и обесценивать, и идеализировать. Но это вообще не значит, что вы перестали идеализировать что-то другое. Тем более, что наша культура очень этому способствует. И если раньше, буквально там до начала 20 века, люди жили по определенным правилам, которые часто им предписывал просто факт рождения в определенной семье, в определенном городе, стране, в определенном статусе, то потом все начало меняться. И сейчас, последние годы, мы столкнулись с идеализацией того, что все возможно, и каждый может стать звездой, величиной. Это на самом деле лукавство, потому что каждый при рождении получает разные таланты, иногда достаточно скромные. Мы рождаемся не в равных условиях. И, конечно, кому-то удается с очень-очень низкого старта взлететь, но это не значит, что это под силу всем. Это говорит скорее о том, что тот, кто взлетел, очень мощно опирался о свои боли, о свои травмы, о свои страхи. И мы часто не видим, какую цену этот человек заплатил за свой взлет и хорошо ли ему внутри. То есть мы ориентируемся на внешнюю картинку. Точно так же, как подростки, когда они обесценивают родителей, они начинают идеализировать музыкантов или спортсменов. И это лучше, чем если они идеализируют своих одноклассников, например, которые более смелые, более яркие, что-то там такое. Интересен механизм, по какому принципу, почему мы вдруг кого-то идеализируем. Как в случае с подростками, если не хватает уверенности, то как раз привлекает тот человек, которым она есть, может быть, слишком ярко проявлена. Хотя, например, ребенок может даже не понимать, почему его как магнитом тянет именно туда. И вот это вот куда магнит вас тянет, какое качество привлекает вас в том или в чем, то, что вы идеализируете. И есть выход, дверь с надписью «выход», есть ключик, есть решение. И понимая, что вы ищете, что вы думаете вам недостает, а иногда действительно недостает, можно выбраться из вот этих вот качелей обесценивания, идеализации. Мы обесцениваем и идеализируем, естественно, отношения. Ну как же? Особенно вот на стадии ухаживания, на стадии там, начала отношений, когда гормоны зашкаливают, кажется, что все волшебно. Потом мы долго можем обесценивать и играть в игру «Сейчас я сделаю из тебя человека, сейчас мы как-то договоримся, и ты начнешь делать то, что я хочу, и тогда ты станешь прекрасным». Это другая крайность, это обесценивание. И в отношениях рано или поздно, ну, обычно иногда они никогда не наступают, а так и продолжаются игры, или люди расстаются, начинаются игры с новым человеком. То если повезло, если есть хоть какая-то осознанность, то однажды вот эти очки падают, разбиваются, и вы видите настоящего человека, как маму и папу когда-то, да, и перестали их идеализировать и обесценивать. И это кризис, безусловно. Многие с ним не справляются и расстаются. Но если остаются вместе, если есть ценное в отношениях, то именно с этого момента начинается настоящая близость, настоящая любовь, если двое к этому готовы. Потому что вот они увидели друг друга такими, какими есть. И приняли решение, допустим, остаться вместе. И вот здесь и начинается настоящая история, а не сказочная. И точно так же мы можем идеализировать работу. Например, вы мечтаете о какой-то должности или работе в какой-то стране, в определенной корпорации. Вам кажется, что вы станете абсолютно счастливым или счастливой, когда цель будет достигнута. И вот вы сидите в своем кресле или работаете дома, это казалось вам мечтой, и понимаете, что что-то тут как-то не то, чего-то вам снова не хватает. И тут начинается очень популярная сейчас история, очень опасная, потому что знаю многих людей, которые разрушили таким образом свою профессиональную, не хочу говорить карьеру, воплощение, реализацию, потратили накопление, гоняясь за мечтой. То есть они когда-то идеализировали ту работу, ту профессию, которая у них была, а столкнувшись с реальностью, потому что в любом деле есть то, что нам дается сложно, то, что нам нравится меньше, тогда начинается обесценивание. Если мы по-прежнему качаемся на этих качелях, если зрелость не наступает, и тогда люди, вот это очень популярно было в последние годы, начинают искать свое призвание, начинают думать, что «О, я когда-то хотела в детстве рисовать или шить, или танцевать, сейчас я из этого, это настоящее, наконец-то я вспомнила, сейчас из этого я сделаю источник доходов». Ну, часто оказывается, что нужно потратить на это очень много времени, и что не факт, что это денежно, и главное, не факт, что вам это будет очень нравиться, потому что идеализация, опять же, сталкивается с обесцениванием. И можно так бесконечно метаться от одной профессии к другой, от одного мужчины к другому, от мыслей «мой текст гениальный» до «это нельзя никому показывать». Я думаю, что вы уже догадались или догадываетесь, что качаться на качелях можно только пока вы ребенок, пока какая-то часть вас, меня, нас ждет, что на нее обратят внимание и дорастят. Что значит дорастят? Что значит стать взрослым и перестать качаться на качелях? Это значит видеть и плохое, и хорошее, и принимать. И понимать, что да, иногда даже в самых хороших отношениях нам нужно что-то выдерживать. И даже в самой прекрасной работе мечты есть моменты напряжения. Их может быть много. Например, хирург, который делает операцию, вряд ли он все это время, несколько часов, а то и десятков часов, кайфует. Да? Но что-то в этом его удерживает. Часто это взрослая позиция. Так вот, тот самый ключик, который поможет понять, как можно дорастить себя, это когда вы смотрите на то, что вы идеализируете, или на того, кого вы идеализируете, и начинаете задавать себе вопросы, что именно в этом для меня так ценно, например. Я хочу, чтобы мужчина бесконечно мной интересовался и меня носил на руках, и мной восхищался и так далее. То есть на самом деле мы ищем не этого определенного мужчину и вообще не определенного мужчину. Мы ищем внимание к себе, заботу о себе. Угу. Подросток, который восхищается одноклассником, который очень уверенный, наглый, что-то такое себе позволяет, что не может позволить себе он. То есть это смелость. Нас привлекает, например, уверенность в себе, дерзость, смелость. Или, например, Какой нам еще взять пример? Или мы, например, восхищаемся какой-нибудь знаменитостью или человеком, который более успешный, чем вы. И тогда что? Успех, признание, деньги. То есть что-то вас привлекает. Кстати, есть очень интересная другая сторона, очень болезненная. Когда у нас нет того, что есть у другого, и мы вместо восхищения испытываем зависть и начинаем его обесценивать. Часто случается, когда у блогеров под постами пишут какие-то злобные комментарии, пытаются их развенчать, публикуют какие-то истории полупридуманные. То есть у нас нет того, что получил этот человек, и вместо того, чтобы восхищаться и, допустим, пройти свой путь, стать человеком, у которого это есть, мы начинаем обесценивать и черной краской, грязью пачкать другого для того, чтобы не чувствовать себя такими несчастными, такими уязвимыми. И если вдруг мы понимаем, наконец-то понимаем, что же мы хотим получить извне? Например, работа может вас привлекать тем, что она связана с путешествиями, а все остальное вам не нравится. Надо понять и тогда каким-то образом устроить себе путешествие, например. Или принять, что путешествие мне нравится, остальное нет. Ну, у всего есть две стороны. Или если вы хотите вот восхищение, внимание, с которым мы начинали, мужчины, то, конечно, и хорошо бы дать вначале себе все это самой. Самое любопытное, что вот это вот повернуться к себе, наконец-то, перестать требовать от мира, от других людей то, что вы хотите получить, и дать это себе самостоятельно, это очень сложно. Многим проще пешком обойти МКАД, перебрать много партнеров и разочароваться, перепробовать те самые работы, прежде чем сказать себе «да», не всегда будет легко. Но сложно тоже есть своя магия. И когда мы справляемся с этими сложностями, мы растем потихонечку. В этом и есть магический выход. А если возвращаться к вопросам моих учеников, вот про тексты, как идет это обесценивание, то есть когда я думаю, что мой текст гениален, а вторую секунду я думаю, что его надо уничтожить немедленно, те же самые качели. Тогда нам нужно найти объективные причины, объективные критерии качества. Естественно, текст не то и не другое. Просто принимаем это как данность, как аксиому. Если он гениален, то, скорее всего, вы его публикуете, и вы получите отклики и поймете, что он гениален. Ну, это если вы говорите про, например, там, литературный успех. Если такой реакции нет, причем неважно, сколько у вас подписчиков, если текст гениальный, он летит в любом случае, даже если 200 человек и закрытый аккаунт. Вы получаете обратную связь. И тут мы приходим к вопросу про объективность вот этой оценки, про шкалу качества, которую мы в себе будем растить. Точно так же с вопросом вторым. Я переписываю текст много раз, я готов еще много что в нем менять. Как понять, когда можно остановиться, и как мне оценить, он хорош или плох, только по реакции читателя или что? И тогда, то, что касается, например, текстов и работы, я всегда думаю, что самый лучший критерий оценки, способ оценки — это понимать, зачем написан этот текст, какая была его цель. То есть, если цель была, например, много восхищения, перепостов, и ахов и так далее, и вы написали, переписали, опубликовали, и все хлопают в ладоши, цель достигнута, текст очень хорош. Если нет, если тишина, не надо уповать на то, что у ваших читателей плохой вкус, или они не доросли до вашего уровня, путь в никуда, такой быть одиноким, непризнанным гением. Ну, если хотите, мне кажется, что достаточно скучная эта история, выбор такой жертвы, обиженной. Тогда лучше пойти и учиться, изучать драматургию, изучать, что нужно людям, что им интересно, смотреть на отклик. И постепенно, постепенно, пасу о пасу, ваше мастерство будет расти. Ровно точно так же и с коммерческими текстами. Конечно, заказчик может вас хвалить, тогда это называется вкусовщина. И вас ругать, и ваш текст — это тоже вкусовщина. Но если мы вспомним про цель, какую цель должен достигать ваш текст, например, может быть, достаточно сухим и вообще не зажигательным, но цель, чтобы люди переходили по ссылке и регистрировались, или платили, или заказывали, или что-то. И если они делают то, что вы ждете, то, что было целью текста, значит, ваш текст объективно хорош. И вы можете объяснить это и заказчику тоже. А если нет, то, соответственно, вы говорите себе: угу, теперь я знаю, как делать не надо. Это не работающая стратегия. Давайте искать другую. Другие посылы, другие слова, другую форму, другой жанр, другую форму подачи, все что угодно. Тогда мы начинаем тестировать другие гипотезы. Любопытно, вот такая вещь еще, когда человек говорит: я хочу еще переписать, и снова я понимаю, что можно это улучшить. С одной стороны, это говорит о том, что есть внутренний потенциал, и действительно есть талант, да, или готовность развиваться. Тогда нам нужно учиться, практиковать и стать мастером. Это как художник, который уже рисует, людям нравится, они покупают работы, но своим внутренним взором он видит, что пока у него не получается материализовать на холсте, на бумаге то, что он видит внутри себя. И тогда, да, тогда тоже практика, учеба, эксперименты и так далее. Но давайте отталкиваться от целей. Если цели достигнуты, например, допустим, отношения уже давно не кажутся вам идеальными. И вообще слово «идеально» вы уже убрали из своего лексикона. Но вам хорошо, хорошо в этих отношениях. Да, это не принц. Да, ваша жена не королева красоты. Но вам хорошо. Вы счастливы, цель была в этом, в балансе. Или вы спокойны, или что для вас важно. Вас встречают с пирожками, например, кому-то это именно важно. Хорошо бы, кстати, уточнять друг у друга на входе, что на самом деле каждому важно, а не пребывать в иллюзиях и в мечтах, в розовых очках. И если цель достигнута, то тогда все в порядке. И тогда можно себе сказать, что все хорошо. А если нет, тогда будем искать. Искать, что же на самом деле не хватает и как себе можно это дать. Но не думать, что просто в другом месте, просто с другим человеком, просто я еще раз отредактирую текст, и он станет блестящим. Мы часто путаем такое «мне плохо, и я плохой». У ребенка так часто бывает, когда ему плохо, а он это вот полностью на себя надевает, как колпачок такой, как в такой колпак привидения залезает и не разделяет. Ему кажется, что он плохой, потому что ему плохо. То есть вот эта неудовлетворенность говорит о том, что я сделала плохо. Это лучше разбираться с неудовлетворенностью. Что же на самом деле я хочу? И тут важно понимать, что у всего есть своя цена. Это может быть время, это могут быть усилия, потраченные на это. Может быть, вы не готовы эту цену заплатить. И тогда взрослый человек принимает решение, что он даже может от чего-то отказаться и может довольствоваться меньшим, но не карабкаться вечно на эту стену. Если ваши тексты принимают и за них платят, и они достигают цели, и вам хорошо, зачем же их переписывать раз за разом?